Глава 60. Крысы все знают. Фонтейн понимает, что мост и вправду горит, когда, выглянув наружу, видит крысу, бегущую в сторону Окленда, потом вторую и третью. Крысы все знают, а мостовые крысы считаются самыми знающими. Да и как может быть иначе, когда на них постоянно охотятся дикие мостовые коты и многочисленные не менее дикие дети, вооруженные рогатками из авиационного алюминия и медицинских резиновых трубок. Эти мостовые рогатки убийственны не только для крыс. Стреляют из них шариками плотной влажной глины, военная хитрость, пришедшая из Средневековья, и актуальности не утратившая. Фонтейн смотрит, как мимо несутся крысы, и тяжко вздыхает. В лавке у него где-то спрятан пожарный топор, трофей из буксира, затонувшего в 2003 году в Чайна-Бейсин, а также огнетушитель. Но едва ли от них будет какой-нибудь толк, хотя прорубить топором в стене дыру и спрыгнуть прямо в бухту — это тоже вариант. Интересно, вправду ли там полно акул, как думают здешние дети? Он доподлинно знает, что в бухте водятся рыбы, мутировавшие, по слухам, из-за оксидов, которые образуются от реакции соленой воды с железными пирсами у опорных башен. Но Фонтейн пережил многочисленные катастрофы, и общественные, и личные, и в нем теперь живет вера, что все в конце концов будет хорошо, как бы все ни казалось безнадежно. Да и с некоторыми вещами просто ничего не поделаешь, по крайней мере, Фонтейну. И вместо того, чтобы спешно рыться в шкафу, куда, как смутно помнит он, засунул тот пожарный топор, Фонтейн берет швабру и начинает прибираться в лавке, стараясь смести как можно больше стекла в одну кучу. Стекло, размышляет он, из тех странных субстанций, которые занимают относительно мало места, пока не разобьются. Но в то же время, вспоминает он чей-то рассказ, стекло — это жидкость, если рассматривать его на огромных временных отрезках, поистине космических. Любое стекло в любой раме, в любом окне бесконечно медленно тает, оседает, расползается. Вот только едва ли хоть одно окно переживет тысячелетия, необходимые для превращения в твердую лужу. Тем временем к бегущим крысам присоединяются люди. Толпа самая разношерстная. Как иначе на мосту-то? Фонтейн только надеется, что Клариса и дети в безопасности. Он им звонил, но никто не брал трубку, а оставлять сообщение было довольно бессмысленно, учитывая обстоятельства. Он оглядывается и видит, что голографическая подружка Райдала стоит на коленях у койки, говорит что-то мальчику. Рядом с тем сидит профессор, позаимствовавший у Фонтейна Китган. Фонтейн поражен. Они кажутся одной семьей, может, и неправдоподобный, но не лишенный тепла. Фонтейн достаточно долго живет на свете и повидал технический прогресс в разных видах, так что вопросом, кто такая эта девушка или что она такое, не мучается. Она похожа на компьютерную игрушку, которая будто вышла из компьютера и сидит у вас в комнате. И найдутся люди, думает он, которым это очень понравится. Он натыкается на загубленных кукол-близняшек, лежащих в силиконовой пене. Теперь молчат все. Он сметает их в одну кучу с осколками, но выглядит это совершенно жутко. И тогда, отставив швабру, он поднимает одного из младенцев за безжизненную руку, выносит маленького кукольного японца наружу, кладет на спинку перед лавкой. Потом всех по очереди, и когда он кладет последнего, мимо лавки тяжелую валистой походкой тащится грузная тетка с тюком вроде как мокрого белья. Она видит, что делает Фонтейн, и начинает кричать. И кричит, пока не скрывается с глаз, и ее все еще слышно, когда Фонтейн возвращается в лавку, думая о Турмалине, своей первой жене. В воздухе уже дымно. Пора, наверное, поискать топор.